эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Добрый день! Сегодня у нас очередной выпуск подкаста. Я скажу даже так, у нас первый весенний выпуск подкаста. И, к сожалению, я, честно говоря, даже не могу вспомнить, когда в тот год, когда «Арсенал» котировался сторонними лицами на борьбу за титул, чтобы уже в первый весенний наш подкаст было все закончено. То есть обычно это заканчивается там в середине марта, ну или на край к концу марта. Но в начале марта еще многие испытывают какие-то иллюзии. Сегодня, я думаю, иллюзий уже ни у кого нет, и мы будем обсуждать эту тему с белорусским гуннером Андреем Колоском, известным у нас под ником Скитян. Приветствую вас, Андрей.
Здравствуйте, Иван, и приветствую всех слушателей подкаста. Вот, и тоже присоединяюсь к поздравлениям с приходом весны. Надеюсь, что весна принесет нам радость в других областях, в других сферах нашей жизни. Угу. Будем искать позитив там.
Да. У девочек, кстати, женский праздник на постсоветском пространстве. Скоро вот у них, я думаю, большая удача, потому что значительное число гуннеров потеряет интерес к футболу до конца сезона. И после игры в субботу. И, собственно, это будет самый большой для них праздник. Ну, давайте вернемся назад. Результаты 2016 года, в общем, говорят о том, что нынешний коллапс отличается от предыдущих сроком своего начала. Потому что даже самый этот ужасный и катастрофический, который был 2 года назад, с разгромами, он начался все-таки в феврале. А нынешний начался в январе. Если не сказать в Boxing Day с Саутгемптона. Потому что после этого ни одной цельной игры Арсеналом, цельной, подчеркиваю, хорошей игры показано не было. Были какие-то отдельные таймы в отдельных матчах. Но в цельной ни одной хорошей игры не было. С чем вы связываете вот столь раннее начало провала? Почему сейчас? Почему не весной? Почему к весне уже все закончено?
Ну, в первую очередь я хочу отметить, что все-таки я бы начал отсчет коллапса с игры Саутгемптона. Все-таки и счет, даже для тех, кто ожидал сложной игры, он достаточно неожиданный. И по степени ментального удара, я думаю, это тоже был такой... если не нокаут, то нокдаун, из которого вот до сих пор мы не можем выйти. Мне кажется, что в первую очередь это именно связано с тем, что в этом сезоне как никогда высоко котировался Арсенал, и все самые серьезные провалы приходились ровно на те моменты, когда мы то ли должны были там на первое место выйти, как вот, например, в игре с Саутгемптоном, то ли как-то явно обозначить свои претензии, вот как в игре с Юнайтед или даже в прошлой игре еще победой или даже там 2 ничьи в этих играх, они еще более-менее нас хотя бы математически оставляли бы в каких-то... в позициях, с которых можно было бы чего-то хотя бы ожидать. Мне кажется, это проблема, знаете, вот перефразировав всем известную фразу профессора Преображенского, проблема не в ногах, проблема в головах.
Да, это понятно.
Проблема в том, что как только вот этот груз претендентства или статуса фаворита в гонке, он маячит над командой, в команду что-то впрыскивается. Честно говоря, вот даже вот по вчерашней игре я лишний раз убедился, насколько Арсенал тренерская команда, но все равно я был поражен. Вот я не представляю просто вот каким образом можно вот так негативно на команду влиять, вот такое, знаете, просто можно мастер-классы показывать по демотивации, потому что проиграли игру с Барселоной, играли ну, практически на максимуме возможного.
Возьмите и играли эту, неплохо, возьмите, да?
Играли неплохо, возьмите эту игру и перенесите ее в матч с Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтед будет вынесен. Просто вынесен в первом тайме 0-3
согласен.
И все, и до свидания.
Согласен.
С Манчестером сыграли хуже. Ну, я не скажу, что прям совсем плохо, но так, не очень сыграли. Но даже возьмите теперь эту игру, перенесите в матч с Уонси, и Суонси точно так же в первом тайме будет вынесен. Нет, эта планка еще занижается. Просто сложно представить, каким образом, вот, какие должны быть внутри процессы, которые вот к такому приводят. Потому что одна и та же команда, ну хорошо, у нас спад игровой, но он же как бы от игры к игре изменялся ровно настолько, чтобы вот мы как бы прошли по нижней допустимой границе проигрыша. Потому что чуть-чуть прибавили бы с Манчестер Юнайтед, не видел, ну, не казалось эта команда там такой гранитной, чтобы там и счет был достаточно скользкий, и в обороне они играют не очень, особенно на втором этаже. Блин, хорош на нижних мячах, но набросы на Жиру, на Уолбека могли бы принести большие дивиденды. То же самое с Уонси, чуть-чуть придавить, я думаю, что они очень быстро рассыпались. В воротах у них проверенный парень стоит, там тоже можно было бы ждать каких-то подарков. И ничего этого не увидели. И кроме как, ну, очень хочется начать разбирать какие-то детали, какие-то конкретные решения, непонятно, а их очень много было в этих играх. С тем же самым Манчестер Юнайтед, Уолкот опять вот все говорят, там Венгер начинает от чего-то отказываться, от каких-то своих заблуждений. Но как давно мы уже это проходили, вот эту странную мысль, попытки вырастить из Уолкота центр форварда. Казалось бы, все, это уже заброшено где-то на чердаке, забытая идея, но нет, ее достают, отряхивают от пыли, и опять мы пытаемся играть с Уолкотом в центре. Он потом меняется с Уэлбеком, но все равно возвращается. И это при том, что Уолкот за первый тайм, сколько он там, 4 раза мяча коснулся,
ну,
да. И в одной из своих, да, одно касание это было развод центра поля, второе касание...
Два раза разводит центра поля.
Да, а потом один раз отыгрался от него Берин, и последний раз, когда он касался мяча, он потащил его через нашу опорную зону, потерял, и это было начало атаки, которая привела к первому голу. Вот этот человек человека ставят, ну, по крайней мере, он большую часть эпизодов первого тайма оказывался на позиции центра форварда. При том, что играли против Манчестер Юнайтед, который известно, что он играет лучше в обороне на нижних мячах, чем при навесах. Поставьте туда, если хочется выпустить Уэлбека против Манчестер Юнайтед, в смысле, что он там мотивирован и так далее. Хорошо, я не против этого решения. Но пускай с ним будет Жиру. И крутите вперед, я думаю, что это ну, очевидная тактика, как... Зачем пытаться играть на контратаках против, ну, если это был план такой, с Уолка там на острие, что вроде мы как бы там будем играть вторым номером. Но, честно говоря, сейчас Арсенал не может играть на контратаках. Вот эта вот игра первым номером, это единственное, что у Арсенала сейчас осталось. Потому что для контратаки нужно, чтобы на поле было 3-4 человека, которые могут отдать качественный пас на скорости, в динамике. Не набирается сейчас по текущей форме такого количества людей не набирается. Единственный человек, который может сейчас это сделать, это Узил. Узил не может в трех местах одновременно оказаться и разыграть эту комбинацию. Поэтому, ну, опять же, оставим это в стороне. Есть какие-то моменты чисто игровые, которые можно обсудить. Есть какие-то конкретные ошибки со стороны главного тренера, но я вот глазами вижу, я вот вчера, второй тайм начинается, я смотрю, как люди играют, я не узнаю их, просто вот как будто что-то у них в головах, потому что в первый тайм же тоже начинали вроде как-то еще прилично до гола Кэмпбелла. начинается второй там, все, я уже сразу, все, у меня это вот чувство дежавю, и Суонси такие игры были, все. Первый раз нас просил Сигурсон, то есть гол-то зрел, то есть не сказать, что не в игре, то есть там в лучшем случае можно было отскочить на ничью. При этом, ну, не настолько же плохой игрок, там, тот же Жиру. Что с Санчесом происходит, непонятно. Несмотря на то, что там, ну, я частично разделяю критику Рэмзи, но и Рэмзи даже не настолько плохо технически оснащен, чтобы 5 из 5 простых передач шли в соперника, вот, вот подряд идущие. Беллерин тоже на себя не похож. Ну, вся команда, вся команда. Единственный человек, от которого вчера не тошнило, это был Озил.
Ну, Кэмпбелл еще.
Ну, да, да, Кэмпбелл, да, я уже, знаете, запоминается последний уже вот этот штурм финальный, когда просто, да, да, я его назвал штурм, хотя это очень, наверное, смелое высказывание.
Да.
А, ну, после его замены, да, остался только Озил.
Полунавал какой-то был. Скажите, Андрей, такой вопрос. А что мы можем предположить? А как вот так получается? Тренер оказывает человеку доверие. Вот Тео Волка-то возьмем. Тео Волка-то, он в принципе не безнадежен. Он может забить там Ман-Сити при случае. То есть нельзя сказать, что он вот безнадежен и всегда бесполезен. Как, например, Рамзи, он почти всегда бесполезен и вреден. Но Волкот нет. Волкот может как-то, когда-то при случае забить. Что происходит с человеком? Ему оказывают, как говорили в одном фильме, высокое доверие. Назначают капитаном в матче против Челси. Ну, хорошо, не важно, что матч проигран. Но, тем не менее, человека должно окрылить это как-то. Должно как-то из него, как бы сказать, как-то он должен оправдывать это доверие. Что после этого происходит? Волкот все игры сидит в запасе. Когда он выходит, если он выходит, то там он никакой просто. Просто никакой. Вот он выходит там с Ман Юнайтедом. Это пустота и никакой. Что происходит? Почему? Почему вещи, которые вроде как должны игрока поддерживать и пытаться вынимать из него лучшее, почему из него вынимается худшее в результате?
Ну, это такой вопрос, который можно задать практически по каждому игроку.
Ну, хорошо, окей, считаю, давайте, что... я согласен, но давайте про Волка-то поговорим. Что с ним происходит? То ему 10 лет опыта у него в команде. Он знает эту команду, знает этот клуб, он, понятно, что он может, он знает себя. Не может заканчивать скоро. Что с ним происходит? Ну... Что? Ему все равно вообще все или что? Или он реально, когда он получает там, выбивает себе новый контракт, он дальше считает, что ему не надо выкладываться, не надо играть, его ничем не растормошить. Ни капитанством, ничем. То есть он вот до того момента, пока не наступит торговля за следующий контракт, он вот так и будет играть.
Ну, я бы сказал, что Волкот, в принципе, сам по себе достаточно ограниченный игрок.
Согласен.
И во многих матчах, которые он, скажем, провалил, сам ход игры не подразумевал его наличие на поле. То есть я бы из этого тоже скорее начал исходить. Как и многие игроки в Арсенале, которые, они неплохие. Тот же самый Рэмзи, с моей точки зрения, он не безнадежен. Он может приносить команде пользу.
При правильном использовании.
Конкретно при правильном использовании. Тот же самый с Олкотом. Он может приносить пользу, но, конечно, никогда он ставится центрфорвардом. Чтобы он, например, его скорость давала какой-то результат, это значит, должна быть тактика, должны наигрываться какие-то комбинации. Мне кажется, что тут не только в Олкоте и его мотивации проблема, а в том, что у нас многие игроки, они используются не таким образом, что их лучшие стороны не раскрываются. А что касается конкретно мотивации, я думаю, что Уолкот, как человек, который 10 лет провел в клубе, на него вот это груз давления, который сваливается на Арсенал, как только букмекер занижает его коэффициент, мне кажется, он просто, вот у него подверженность вот этому заболеванию, она еще больше. так как просто он в клубе провел больше времени. Вот. И с другой стороны, ну, я бы сказал, что с точки зрения вот, желания, стремления, тоже Уолкотт это не тот человек, который действительно может загореться, там, начать по-хорошему, по-спортивному злиться из-за результатов, из-за вот, какого-то невезения. И что касается капитанской повязки, честно говоря, я не понимаю вот, вот этого хода. Это могло бы, например, окрылить, ну, я не знаю, того же Рэмзи. Я представляю, что капитанская повязка может для него что-то значить. Тем более, что он высказывал свое желание после Артета ее получить. Конечно, таких людей, как Кассельни, Мертезакер, Чех, им это дает какую-то вот дополнительную мотивацию. Уолкотт – это не тот человек, который получив повязку вместе с ней, как-то вот задумается о том, что вот сейчас вот надо мне показать лучше. Вот скорее действительно какая-то ситуация там с подвешенным контрактом или с подвешенным местом в основе, которое у него было при хорошей игре Кэмпбелла. Вот это может для него стать мотивации, но не капитанская повязка. Именно вот в первую очередь даже это непонятно вот в решении дать ему повязку. Хотя, ну, тоже надо сказать, что не в повязке, я думаю, дело, а скорее просто в игровых проблемах команды.
Так это дело в том, что это же месседж. Повязка волка, то это месседж, все. То есть это чистый самострел.
Ну, скажите, там самострелов было немало.
Нет, согласен, да. Но это демонстративный, такой показной, афишируемый самострел. И, собственно, я, знаете что, я думаю, что вот этот разговор о Specialist in Failure, который начал в прошлом году Маурини, или в позапрошлом уже, в позапрошлом, и я совершенно согласен с Маурини, что Венгер – это Specialist in Failure. Потому что, в принципе, вот человек, незнакомый с внутренней кухней арсенальской и смотревший на Арсенал условно в декабре месяце, он не мог себе представить, что ровно с января команда повалится просто вниз головой. Потому что для того, чтобы повалить такую команду, нужно применять специальные действия, нужно проводить спецоперации. То есть нужен специалист для того, чтобы это все развалить. И этот специалист же есть. То есть придумать Волкота сделать капитаном в матче с соперником, который самый для тебя неудобный, это ж нужно было думать. Это не то, что там каждый может придумать. Конечно, каждый это придумать не может. Это специалист, который как сказать, специализируется на таких вещах. Поэтому как бы есть такие знаковые вещи, которые говорят о том, что у нас работает специалист в Арсенале. И будет работать, продолжать, понятно. И поэтому, если бы букмекеры были просто разумными людьми, просто разумными, не ориентируясь на публику, с которой они работают, они бы на Арсенал, ну, Арсенал бы вообще не котировали на, как это, на победителя в начале чемпионата, независимо от того, что в Арсенале происходит. Но букмекеры знают, что огромное количество любителей ставок – это болельщики Арсенала. Поэтому дается более-менее привлекательный коэффициент, там сложная же история. Если ты дашь на Арсенал 15, это значит, что ты Арсенал не уважаешь, типа, и ставить по 15 не будут, потому что это дисреспект. Поэтому надо дать привлекательный коэффициент, там, 3,50, 4,50. Зная, что все, что будет поставлено на этот коэффициент, все будет осажено у букмекеров в карманах. А вы можете представить себе количество народу, которое наставило денег, там, когда Арсенал был на первом месте, или когда Арсенал, даже неделю назад, после поражения от Барселоны, когда Арсенал ехал в Манчестер на Олд Траффорд фаворитом, по мнению букмекеров. Там, я думаю, они собрали вообще бешеный куш. Потому что желающие поставить на победу Арсенала, я думаю, мягко говоря, нашлись. И самое-то главное, что Манчестер-то Юнайтед был плохой. Но я, ладно бы там Манчестер Юнайтед что-то показал бы. Манчестер Юнайтед был очень плохой. И даже с этим Манчестер Юнайтед Арсенал не смог сыграть ничего.
Ну, это я про это говорил, что это действительно такой вот вопрос, который сложно понять. Сложно понять. То есть, да, мы все знаем, что Венгер это умеет, но как это вот происходит? Я, например, вот эти все процессы сложно себе представляю. Вот, чтобы сразу 11 человек вот резко стали хуже играть. Причем стали хуже играть в течение одной недели. Вот,
так,
вот.
Смотрите.
Одна игра хуже, хуже и хуже.
Да? Не, есть же такое понятие, как атмосфера. Несмотря на то, что оно не щупается и не меряется. Но мы же все понимаем, в любом коллективе, не обязательно в футбольном, да, есть, например, понятие атмосферы в коллективе. Это же осязаемая вещь совершенно. И в Арсенале такая атмосфера. Это атмосфера, в первую очередь, нетребовательности. А в первую очередь нужно быть лояльным главному тренеру. Это, на самом деле, это нормально, то, что ты должен быть лояльным главному тренеру. Либо ты должен с ним дискутировать там после игры, но во время игры ты должен выполнять его указания. Я уверен, что указаний никаких нет. Что система вот в Арсенале всей этой коллективного самовыражения, так называемого, как сам Венгер говорил, она приводит к полной безответственности. И самое главное, безответственность главного тренера самого приводит к полной безответственности игроков. Потому что игроки видят, что главный тренер из года в год делает одно и то же. И он ни перед кем и ничем не отвечает. То есть его работа, она пожизненная. Что ни делай, он все равно будет в Арсенале работать. Так то же самое переносится и на игроков. Волкот 10 лет живет в Арсенале. Что он в Арсенале не делает, как он плохо не играет, он все равно будет играть. Рамзи живет в Арсенале там 6 лет, окей, после травмы 4 года. У него был один наполовину феерический сезон, дальше пустота, провалы, завал полный, он все время играет. Это же атмосфера. То есть тебе не нужно быть лучшим, тебе не нужно прибавлять для того, чтобы держать свое место в составе. Твое место в составе обеспечивается тренером независимо от твоих усилий, независимо от результатов команды. Потому что сам тренер ни от чего этого не зависит. То есть он играет в свою игру, которая ни с кем не связана. Выиграли, проиграли чемпионат, там, повалились в январе, повалились в феврале, повалились в марте, повалились, извините, в августе, 2-8 проиграли в августе. Нет разницы никакой. Место тренера, оно всегда здесь. Поэтому для того, чтобы ты получал хорошие деньги, жил в Лондоне и был звездой экрана, тебе просто надо, чтобы Арсен Венгер думал, что ты хороший и готов с ним вместе самовыражаться. Это позиция Волкота, это позиция Рамзи, ну, то есть всего этого инглишкора. Это не позиция, конечно, Алексиса, но то, что я читал тут про него, что когда он вел переговоры, он по смыслу хотел играть за Ливерпуль, как за клуб, но он не представлял себе жизнь в Ливерпуле. То есть он даже не мог помыслить о том, что он будет жить в Ливерпуле. Он считал, что он может жить только в Лондоне. Все. То есть он выбирал, грубо говоря, географически. И исходя из этого, у Алексиса как бы не очень большой такой выбор, да, по переходу, допустим, внутри Англии. Потому что Ливерпуль, что Манчестер, это примерно одно и то же. По сравнению с Лондоном, в смысле столичной жизни, это глубокая провинция. Подчеркиваю, за футбольной жизни, там, приемов, дискотек, ночных клубов, хорошего уровня имеют. Это все, Манчестер с Ливерпулем, это все не тот уровень для этой богемы. Поэтому у Санчеса была жесткая установка, что он должен жить. Я думаю, что все это рассказал ему Сес Фабригас. Думаю, честно. Что он ему... Потому что сам Сес Фабригас ровно такой же. Он же тоже сказал, что он никуда не поедет, кроме Лондона. Несмотря на то, что у него как бы в Лондоне живет подруга, и, возможно, подруга на него влияет, но тем не менее. Поэтому у Алексиса мотивация немножко другая. Мне кажется, он сам по себе боец, он хочет играть, хочет выигрывать, но он хочет жить в Лондоне. Уходить куда-то из Англии ему не особо резон, потому что вопрос куда? В Реал он пойти не может, из Барселоны он ушел, остается одна Бавария и ПСЖ, да, по большому счету. Тоже не ах, как понятно, зачем уходить туда. А здесь он на первых ролях, его ценят, выпускают. То, что он выпал из формы, я думаю, вообще с ним лично напрямую как-то связано опосредованно. Потому что, смотрите, ведь его ввели уже в эту форму было, да, когда он Манчестеру забил, там он уже был хорош, все, после этого он получил травму. И после травмы он играет-то вроде как неплохо, но у него совершенно неумопомрачительное количество брака, да? Я вообще...
Ну да, он даже в игре прошлой не смог по мячу попасть в
да,
такой
да.
очень выгодной позиции.
Да, то есть там такие истории какие-то на Санчеса, вообще это все не похоже, что означает, что он не в форме, что у него нет нормального игрового тонуса, и нет его давно. Давно. То есть, если бы только дело было в игровой практике, он бы уже давно этот тонус набрал. А там дело не в практике, потому что в его мастерстве и способностях я не сомневаюсь ни одной секунды. Азил в этом году, да, тоже вот 2 года его пытались вывести на уровень английской премьер-лиги, наконец его смогли вывести. То есть видно же, что он прибавил, и мы знаем почему, потому что у него специальный образ питания ему сделали 2-й год, и у него специальный фитнес свой. Независимо от команды, персонально есть фитнес, которым он занимается. То есть он смог в этом году на фоне 2 предыдущих, он просто звезда, да. Тут нет сомнений, он лучший игрок сезона, наверное, у нас сейчас и так далее. Но я понимаю, что Азил с Рамзи, с Волкотом, с Оксом играть не может. Это совершенно понятно. Это вся та же история, которая была с Фабригасом.
Ну, я хочу сказать, что по Азилу видно, что с точки зрения его личности, персональных каких-то качеств, он отличается. Я очень хорошо помню Фабригаса того периода. Фабригас не был таким злым, Фабригас так не боролся. Вспомните, как Азил уже в конце матча Вареру на щиты рекламные выбросил. Ну, то есть, я считаю,
да,
что
да.
С точки зрения профессионализма, с точки зрения отношения к делу, вот человек, который там не читает слухов, не знает, что он вроде как отказался от контракта и думает про то, что все-таки надо куда-то двигаться, и мне кажется, мало кто бы там подумал о том, что Азил вот, не хочет играть. Никакой итальянской забастовки я не вижу даже близко. То есть, вот, как я уже сказал, вот, единственное вот такое светлое пятно во всех последних матчах и конкретно в этих 3 подряд проигранных. Поэтому я бы вот параллель с Фабрикасом сильно так не проводил, именно исходя из того, что у Азила очень сильно отличается отношение к игре. И он продолжает делать ассисты, он продолжает делать просто ну, гениальные передачи. Вспомните в матче с Манчестер Юнайтед на 7-й минуте, если я не ошибаюсь.
Который на Монреале.
На Монреале. Конечно, Монреаль это не тот игрок, который решит такой момент, но как это было сыграно? Внешней стороной стопы, в касание, причем вот изменив траекторию мяча ровно настолько, насколько надо, подняв его через защитника. И он делает таких передач вот стабильно 3-4 за игру, при этом в остальное время он делает передачи менее обостряющие, но тоже качественные, тоже поддерживающие атаку. И вот единственное, что я бы сказал, вот, касаясь времен ЦСКА Фабрикаса, что сейчас, вот, особенно вот вчера в игре Суонси в последние 15 минут, вот эта вот мысль «не знаешь, что делать, отдай Фабрикасу», а сейчас у нас это «не знаешь, что делать, отдай Азилу», вот она была, вся команда ей была поглощена, потому что все вот в любой момент сразу ищут, куда отдать, и только единственный человек, который вот что-то пытался сделать, смотрел глазами, искал партнеров, какие-то пытался варианты проработать, это был Озил. Единственный человек, который, ну, видимо, не подвержен вот этой ментальной проблеме, которая существует в команде.
Как это ни
странно. Касается,
да?
Как это ни странно.
Да.
А что касается вот ну, этой мысли о том, что вот такая среда, созданная в команде, все равно, честно скажу, Иван, я не могу используя эту идею, ответить на вопрос, почему вот именно начиная с там, декабря, с Boxing Day начинает валиться. Потому что если представить, что вот такая вот, знаете, вот есть такие ребята, они все играют на расслабоне, никто их там не давит и гоняет, так они так должны играть вот весь сезон.
Нет.
Весь сезон вот начиная с...
Нет.
Ни шалка, ни валка.
Нет.
А...
Нет, нет ничего. Нет давления, нет ничего. Играешь себе 20-ю игру там, или 15-ю. И весь сезон впереди, никаких решающих матчей нет, ничего нет. Появляется решающий матч против Олимпиакоса, который требуется выиграть, потому что тренер иначе будет очень недоволен, если не выйдут в следующий круг. Тут начинается сбор, игра, и все-таки это Олимпиакос. Хотя я не думаю, что Олимпиакос сильно слабее Манчестер Юнайтед и того же на сегодняшний день. И обыгрывается Олимпиакос 3-0, выполняет свою задачу. В чемпионате задача совершенно другая. В чемпионате задача занять четвертое место. Это все знают. И Арсенал начнет играть тогда только, когда встанет вопрос о четверке. И все. А до этого Арсенал не может, понимаете, сейчас требуются другие игры, все. Март месяц это другие игры, это зубы, это вырывание очков зубами, реально, реально, откусывание, отгрызание, отбивание. Не, сейчас о красивой игре разговаривать особо не надо. Конечно, команда, которая может играть красиво, имеет преимущество над остальными, потому что иногда она может просто за счет игры выиграть. Но каждую игру за счет этого выиграть не удастся. В конце концов, со Свонси вчера начали это более-менее. Могли и 2-0 вести в первом тайме. И тогда, я думаю, разговор бы про Свонси мы сегодня вели по-другому. Но Арсенал умудрился в матче, на который ему давали 1,25 коэффициент на победу, он умудрился не то, что не выиграть. Он проиграть даже умудрился. И проиграть-то уже безнадежно, потому что после 1-2 ни одного момента у Арсенала не было. Все. То есть там были... как это, попытки этого навала бессмысленного. И, собственно, ну, я так скажу, с Лестером проперло, должны были Лестеру проиграть, но случилось удаление, и случился этот гол, подаренный Лестером на 95-й минуте, просто врученный. Потому что первый там Василевский сыграл, ну, я не знаю, как кто, как любитель просто, снеся зачем-то человека, от которого мяч уже ушел практически за линию ворот. А второй это Шмейхель, который всю игру готовился привести и привез наконец. Вышел, попятился, побежал назад и в этот момент Велбек забил. То есть там проперло. Все разговаривают о том, что со Свонси не повезло. Они, может быть, имеют какой-то смысл. При том условии, что ты тут же говоришь, что но зато повезло с Лестером. Потому что так по смыслу должно было быть две ничьи. А так получилось 3 очка. Это лучше, чем 2 ничьи. Вот. Но, несмотря на всю эту математику, несмотря на то, что за 10 игр до конца Арсенал стоит от первого места на 6 очков, а на первом месте Лестер, в который все равно никто не верит, мы все понимаем, что таблица, она обманывает тех, кто не понимает и не видит. А те, кто знает, таблица не обманывает. Арсенал не то, что на первом месте не будет. Арсенал будет бороться за четверку. И чем быстрее начнется эта борьба, тем быстрее Арсенал выправится. А борьба не за горами, вы обратили внимание, да? Подъехал Манчестер Юнайтед, подъехал Вест Хэм, повалился Ман-Сити.
Ну, знаете, как оказалось, даже более оптимистично на это смотрите, потому что в моем понимании она уже началась, эта борьба. Если можно сказать... поражение от Манчестер Юнайтед это было такое приглашение, то вчера это приглашение было принято. У вас на Matchday Biz есть очень такая полезная игрушка, скрипт для того, чтобы рассчитать финальную таблицу. Она, правда, давалась чуть раньше, но вот я буквально накануне опять к ней обратился, я вбил результаты матчей, которые уже сыгрались. В остальные матчи я вбил, вот, ну, грубо говоря, то, что, на что поставили бы букмекеры и любой здравомыслящий человек.
И что у вас получилось?
У меня получилось 71-71 Арсенал Манчестер Юнайтед. И сейчас у нас разница мячей чуть получше, но что будет дальше, непонятно. И опять же, я не учитывал
А
никаких
какое место это,
вещей, лап.
простите, 71 третье?
Это четвертое, пятое место. Четвертое, пятое. Я не верю, что Ман-Сити в это включится, но даже если Ман-Сити в это включится, так в это же может включиться и Вест Хэм. У Вест Хэма календарь ничем не хуже, он не
Не,
отличается
ну
от Ньюкасла. Он...
это уже совершеннейшие чудеса какие-то. Ну, мало того, что Лестер, еще и Вест Хэм.
Лестер, конечно, потеряет что-то в оставшиеся игры, но учитывая, насколько простой у него календарь, я думаю, что ну, он откатиться может ко второму, третьему месту, но никак не в борьбу за четверку. А у Манчестер Юнайтед есть уже по прошлому сезону позитивный опыт накатывания на четверку, что он продемонстрировал. Календарь, в общем-то, такой же, как и у Арсенала. Там выезд в Ман-Сити есть сложный и выезд к Тоттенхэму. В остальном такие же игры. С Бромвич, Кристал Пэлас. Ну, там, может быть, сложно будет с Эвертоном.
Ну, Эвертон здесь тоже есть.
Но с другой стороны, Арсенал-то не начинает еще играть. На Уайлд Лейн мы ждем поражения. Это практически очевидный результат. Это зафиксирует четвертое поражение подряд. Если мы не смогли выиграть Суонси, почему мы должны выигрывать Вест Бромвич? Еще потеря буквально двух своих очков, то есть ничья вместо победы, и все. То есть вот то, что получилось вот у меня накануне, оно превращается в то, что Арсенал откатывается на пятое место. Так что я думаю, что это наиболее острая тема, которую сейчас можно обсуждать в разрезе Арсенала. Это борьба за четверку, насколько она будет ожесточенная. И я бы сказал, что это может даже и хорошо, потому что вот это уже промотивирует всех, всю команду. И когда нас будет поджимать Юнайтед, мы в апреле соберем свои очки, ну и так вот выкатимся там к концу сезона, там 4-5 очков отставания от первого места, и все скажут, что, в общем-то, сезон не такой уже и плохой. Хотя, если из пары Тоттенхэм-Лестер кто-то возьмет чемпионство, я просто не представляю, под каким давлением окажется Венгер.
Да не под
каким.
Я
думаю, что его склюют.
Да кто его склюет, о чем вообще? Он всех этих клевателей видал, знаете где?
Ну, Иван, вы сами ссылались неоднократно на его срывы на конференциях и так далее. Если сейчас даже Анри высказался по поводу отсутствия там характера и того, что невозможно не выиграть такой чемпионат, высказывается и Линакер, и другие эксперты про то, что как так, как можно в год, когда за чемпионство борется там Лестер и тот же Тоттенхэм, там, не ну, а если еще будет не попадание при этом в четверку, ну, это, конечно, ничем не закончится, но я думаю,
ну, крови из него
седых
попьют.
Волос добавить. Да,
ну,
волос добавить.
Это разве цель?
Естественно, что...
Зачем нам его седые волосы?
Ну, они приближают.
Нет.
Приближают наш
Нет.
трофей.
Нет.
Я думаю, что все-таки все, никто не железный, и Венгер тоже, и он... Как уже показала практика, он все читает, он все видит, и все больше и больше понимающих авторов различных и англоязычных, и русскоязычных ресурсов начинают уже, ну, в лучшем случае, хидничать по поводу такого типичного арсенала Арсена. Я думаю, это может добавить давление, и это может... Ну, конечно, представьте, что Венгер подает в отставку, это просто
Андрей,
сказка.
Андрей,
но...
ну, перестаньте питать эти иллюзии. В 2009 году я переводил текст английский, где было сказано, что гуннеры уже разделились на три категории. Первая, она считает, что Арсен прав во всем и знает лучше. Вторая... считает, что Арсену надо подкорректировать свои взгляды, Но в целом он лучший тренер для нас, просто ему надо чуть-чуть поменяться. И третья группа – это та, которая наиболее многочисленная была там написана, которая считает, что ну надо дать ему еще один год, и если он в этот год опять ничего не сможет, то уже надо с ним прощаться. Это было написано в 2009 году. Этого ничего нет до сих пор по одной простой причине. Потому что вымыта значительная часть исторических исконных гуннеров, которые ходили на Хайбере. И стадионные гуннеры составляют там огромное количество народу, которым, в принципе, Арсенал не занимает того места в жизни, которое как бы занимает у болельщика, считающего себя настоящим болельщиком. И в связи с этим объем требований, объем лояльности, все это упало. Более того, матч с Барселоной, как вы думаете, сколько принес дополнительных денег Арсеналу один матч с Барселоной?
Ну, если я правильно помню какой-то ваш текст, там что-то должно быть около 3-4 миллионов.
Да, даже 5,5 в этом году.
5,5.
Потому
ну,
что
видимо,
были
еще больше подняли.
Да, там были ложи по 2 тысячи за место. 24 места стоили 48,5 тысяч фунтов. Их не было за месяц, до матча уже их не было. Послушайте, вопрос у меня в связи с этим. Является ли выход в плей-офф на Барселону в связи с этим потерей? Ответ – нет. Выход на Барселону – это счастье, потому что это гламурный матч, сбор больших денег – это счастье. Ставится перед Арсеном Венгером задача не попадать на Барселону в плей-офф? Отвечаю вам – нет. Конечно, об этом никто не разговаривает. Арсен, знаешь что, давай попадать на Барселону, не занимай первое место в группе. Об этом, конечно, разговоров нет никаких. Но по смыслу, в сегодняшней арсенальской конструкции Арсеналу не нужно попадать на Монако, чтобы пройти его. Арсеналу нужно попасть на Барселону, потому что Монако тоже не факт, что пройдем. Но денег на Монако не соберем, а на Барселоне соберем гарантированно. Хотя и гарантированно не пройдем. Вы понимаете, ведь все это живет в клубе, все это внутри муссируется. Игроки попадают в это болотище, и они в нем живут, и они знают, что деньги важнее. Плюс, не забывайте, это молодые ребята, там 20-25 лет, у большинства которых подавляющего нет никакого особого образования, которые не способны анализировать жизнь, делать правильные выводы и решения. И люди и с высшим образованием не всегда это способны, но у них как бы кругозор больше, шансов принять правильное решение больше. Поэтому, когда все видят вокруг, что речь идет о деньгах, и что деньги – это главное, так естественно, что у игроков все то же самое. Поэтому за четверку бороться надо, потому что это деньги. А за первое – нет. Что-то зачем нам первое? Что это такое? К чему это? Не очень понятно. Мертензакер, может, и хочет, но Мертензакер, вы знаете, никогда даже чемпионом Германии не был, да? Ну так, на всякий случай. То есть, титулованным... Титулованным, окей. Титулованным, он с кем играл-то рядом, Мертензакер? Не с Рамзежем и Волкотом. Ну вот. Поэтому обстановка вся вот эта в клубе омерзительная, где profits over trophies, что прибыль важнее трофеев, она вся к этому приводит, к взрастанию этой психологии, в которой игроки живут, тренируются, и в нужный момент все это срабатывает соответствующим образом. Давайте пойдем вот к чему. Я правильно понимаю, что шансов на победу в Тоттенхэме нет 5 числа? Шансов на ничью мало. Так вы думаете?
Очень тяжело было бы найти какие-то аргументы в поиске шансов. Плюс к нам добавилась травма Чеха. Плюс не будет играть Косильни. Исключительно на что можно надеяться, это на Тоттенхэм. Но они уже давно нам ничего не дарили у себя дома. И у меня примерно такие же ожидания, как перед Барселоной. В общем-то, чтобы просто не проиграть как-то помрачительно. Но с другой стороны, в общем-то, нам ни к чему привыкать не стоит.
Но я разгромов на Вайтхед Лейне, честно говоря, не помню. Поэтому, может быть, тут нас тоже ждет что-то особенное. Потому что я не помню, чтобы нас громили там. Наверняка это было, но я этого не помню на своих глазах. Поражение.
5-1 это
А,
проигрывали.
слушайте, точно, 5-1 же в Кубке. Ну, там якобы был Кубок Лиги, и нас якобы выносили в второй состав наш. Да, точно, кстати.
Там
Там
вроде да, Берн.
Фабианский феерил там, как же, как же.
А, ну.
В 8-м году, по-моему, это было. Окей. Я просто к тому, что я видел матч, как играл Тоттенхэм с Вест Хэмом. Они играли плохо, но я и не сомневался, что у них будут проблемы на Аптон-парке. И была очень плохая погода, и на Тоттенхэме это сказалось, конечно, гораздо больше, чем на хозяевах, потому что у Тоттенхэма больше игра в давлении, они очень много затратили сил, играли плохо. Я тоже считаю, что все зависит от Тоттенхэма, главным образом от того, насколько они справятся с собой, потому что для них-то матч очень важный. Очень. И гораздо важнее, чем для Арсенала, потому что с Арсеналом все понятно, как с претендентом на титул, а с Тоттенхэмом нет. И далеко не
И эти,
понятно.
да, и эти ноль очков мы уже в своей голове посчитали,
Да.
да. То есть,
Да.
трагедия для нашего четвертого места это не будет. Это
Да.
как раз это запланированный ноль.
Запланированная
Если
ноль.
там будет
Согласен.
один, то это вообще будет счастье.
Да. Окей, давайте поговорим вот о чем. 8 числа назначена переигровка с Халом. В Халле. Если Арсенал выиграет в Халле, то матч с Висбромвичем не состоится. А состоится четвертьфинал Кубка. У меня к вам вопрос. Кто поедет играть в Халл? Тот состав, который должен что сделать?
Тот состав, который должен проходить дальше.
Не тот, что вы хотите, а тот, который реально поедет в Халл.
Не знаю, вот, Иван, мне все-таки хочется верить в то, что вот эта ситуация с нарастающим давлением, с ухудшающими результатами, она должна в глазах Венгера повышать ценность Кубка Англии. Все-таки мы на данный момент защищаем этот трофей. И я не знаю, я не помню, было ли в истории Англии такое событие, как три Кубка Англии подряд. Наверняка, может, кто-то и брал.
Ну, я
но
тоже.
Явно Венгеру это будет на пользу. Опять же, с учетом того, что подвисла сейчас и четверка, сейчас опять начнутся все эти статьи о том, что вот опять типикал Арсенал, и вот как только что-то начинает получаться, тут же ментальный коллапс и так далее. Мне все-таки кажется, особенно учитывая то, что этот матч, получается, будет
во вторник.
Да, он во вторник. И, возможно, после поражения очередного, невозможно, это практически наверняка, и нужно будет опять пытаться реабилитироваться, хотя мы уже тут четвертую игру этим занимаемся. Мне кажется, те, кто будут здоровы, они будут как минимум на лавке сидеть, готовы выйти усилить. Вот, потому что когда надо показывать максимум, Арсенал максимум показывает.
Нет,
вот.
Нет. Это только когда он борется за четверку.
Иван, ну вот с Барселоной вы говорите, не готовится к игре, там нету там плана. Вот я читал ваше превью перед Барселоной.
Да.
Арсенал же играл ровно так. Вот он ровно так играл, он надавил. Если бы
да.
Играл Кэмпбелл, например, вместо Окса, ну а вместо Рамзи...
Не, ну вместо Кэмпбелл, вместо Окса для начала просто забил бы момент тот, который был.
Да, да, да.
Для
да.
начала.
Мы бы 2-0 вели. Ну, я думаю, что как минимум мы бы не проиграли. И это был бы вполне хороший, достойный результат, с которым, ну, с какими-то иллюзиями можно ехать. То есть я думаю, что когда надо... Арсен Венгер показывает себя очень хорошим, качественным тренером. Я подчеркиваю, тренером. С его менеджерскими качествами, что касается подбора игроков, переподписания, ведения переговоров по стоимости и так далее.
Мне кажется, вы сами себе
вопрос,
противоречите.
Конечно,
Вы говорите, что если бы он выставил Кэмпбелла, а это тренерский вопрос, а не менеджерский. Выставить Кэмпбелла вместо Окса, чей это вопрос?
Я думаю, что тут скорее вот, было проблема оценки. Я думаю, что
так
просто
это
он котирует
тренерская
Кэмпбелла.
проблема. Правильно? Он котирует Окса выше Кэмпбелла. Это правильно, да.
Иван, хороший тренер, он тоже ошибается.
Да,
и
никто не
вот
спорит,
конкретно матч, ну, он мог,
послушайте.
я вполне допускаю, что ну, то есть в какой-то конкретной игре какой-то эпизод Окс мог решить и лучше. При том, что очевидно, что Кэмпбелл более разносторонний и скиллованный игрок.
Для борьбы за титул они оба плохие. Значит, я согласен, что у каждого тренера есть свой клоун. Я с этим согласен, да, что никто этого не избежал в своей карьере. Тут все понятно. Вопрос, сколько их у тебя одновременно?
Ну да, у нас их, наверное,
вот
так,
и все. А у нас
раза в два.
Пол команды. Пол команды клоунады. Габриэль этот, Рамзи, Окс, Волкот, Уэлбек.
И Вобби, не забудьте.
И Вобби, да, да, да.
Сказочная замена была
на
Уэлбека, который злой, который бы еще бегал 90 минут и бегал, выпустить этот пакет. Это вот у меня вот ассоциация сразу. Ветер дует, а пакет, вот ветер подул вправо, он полетел вправо, влево, вправо. Человек 3 раза коснулся мяча, 3 раза он от него отлетел.
Ну, вы же не сделали 50 тысяч замен, поэтому чего. Значит, я думаю, что в Хал поедет третий состав, демонстративный состав, который должен проиграть, потому что, вы уже сказали, что уже, но, видимо, после White Hart Lane, вопрос о борьбе за четверку встанет ребром. И в этот момент все эти кубки будут отброшены. И Арсеналу не нужен этот сдвиг расписаний, ни к чему не ведущий. Арсеналу нужно получить график одна игра в неделю на оставшееся время, для того, чтобы собрать свои очки, чтобы попасть в четверку. А кубок этому не то, что помеха, а это вредительство просто. Потому что сразу снесется игра с Вестбромичем, ее надо будет куда-то переносить. А если, не дай бог, выиграть кубок, четвертьфинал кубка, то дальше будет полуфинал, там будет еще один перенос. Зачем это? В условиях борьбы за четверку ничего этого не будет. Поэтому любой результат на White Hart Lane сегодня уже, но в победу я вообще не верю никогда. Ну, даже допустить, если ничья будет, и тем более если поражение, поедет третий состав Хал. И Арсенал будет там проигрывать, пытаться. Ну, не впрямую проигрывать, ну, в общем. Достаточно выпустить и Вобби, там, кого еще, там есть какие-то еще гениальные фамилии. Я забыл уже. Который он,
третьего вратаря.
Где, кого он выпускал там в Шеффилде? Ну, это же практика уже была. Он в Шеффилд уже выезжал там на заклание. Вот. Я думаю, что будет все то же самое. Поэтому игра с Вестбромвичем состоится в субботу, 12 марта, как и положено.
Ну, я все-таки буду надеяться, что этого самострела не будет. Потому что, ну, с чего-то надо начинать как-то подниматься. Потому что свои очки пока, даже свои очки Арсенал пока не берет.
Куда подниматься, я никак не пойму. Все начнется с Вестбромвича, все начнется. Потом заткнемся еще на Гудиса, невозможно. А потом у нас в апреле у нас 5 матчей, в которых будет набрано 15 очков. Что вы волнуетесь? Все будет нормально. Закончим в 4 очках от первого места. И
я переживаю, что Юнайтед нас подведет с вами и потеряет очки. Там у них хватает,
да,
игр.
Чемпионат такой, что вообще непонятно, кто что. Кто будет чемпионом?
Манчестер проиграет в Вестбромвичу, и у нас весь этот наш карнавал продолжится. Или Кристал Пэлас дома.
Ну, там достаточно есть. Там Вест Хэм уже подтянулся, Ливерпуль еще может. Во что я вообще не верю никак. Думаю, что Ливерпуль проиграет Кристал Пэласу в этом туре. Окей, скажите, кто будет чемпионом, по-вашему?
Я думаю, что на данный момент...
Нет, не на данный момент. Кто будет чемпионом 15 мая? Конкретный вопрос.
Мой прогноз Манчестер Сити. Мой прогноз Манчестер Сити. Я посмотрел из всех команд первой там четверки. У них такой наиболее простой календарь. Я бы сказал так. Календарь, в котором Манчестер Сити в любой игре может и должен выигрывать. Там нету ничего такого. Ну, единственное, что там выезд в Челси будет, скорее всего, там будет потеря. Но даже с учетом этой потери, я думаю, что Манчестер Сити подтянется. Опять же, я уже рассказывал, я вот, наверное, когда вы выложите подкаст, чтобы люди не искали, я ссылочку комментариям добавлю, угу. Все могут поиграть. Точно так же там вот вбиваются все результаты Ман-Сити, которые ожидаемы. И если Лестер еще там не натеряет 3-4 очка, Лестер выходит, но я уверен, что эти очки он потеряет, и тогда за ним идет Ман-Сити. Даже не Тоттенхэм, по тому расписанию, которое осталось, угу. Я думаю, что Ман-Сити. Второй кандидат, второй фаворит, то есть по степени вероятности, я думаю, что Тоттенхэм. Угу. Лестер уже видно, что он уже его немножко шатает, и это не еще... Знаю.
Я по последней игре этого не увидел, ровно в обратное. Лестер рвал Вестбромвич на части, но ему не повезло. Окей. А в эту игру, кто захочет, да, поиграет еще раз. В игру с предсказателем мы тоже поиграем, но поскольку Андрей давал прогнозы и на предыдущий вот этот тур, 28-й, и на 29-й, а в 28-м он предсказателя разорвал, а мы с ним не записывались с предсказателем, то мы решили, чтобы, так сказать, не сбивать winning streak, то мы не будем с предсказателем сегодня записываться. И если Андрей опять у него выиграет, то мы и в следующий раз с ним записываться не будем. Потому что если мы у него будем выигрывать без записи, то в целом это у нас будет найден способ, и к концу сезона мы его уже разорвем. Андрей, спасибо вам за участие.
Будем надеяться.
Да, спасибо за участие.
Спасибо вам за приглашение. Будем надеяться на лучшее.
Да, надеяться нам никто не мешает. То, что лучшего не будет, это ж не важно, да, можно надеяться. Окей, друзья мои, затем я с вами прощаюсь. С вами был Иван Меркурьев, как обычно. Как быть непобедимыми, знаем только мы. Слава богу, Тоттенхэм этого в этом сезоне не узнает.